В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – «Как система образования может сохранить культурное разнообразие в России?» В студии «Радио Свобода» доктор исторических наук, профессор Северо-Осетинского государственного университета, заместитель директора Института истории и археологии Северной Осетии Руслан Бзаров и доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института Тамерлан Камболов. Давайте начнем с первого вопроса. Что происходило с культурным разнообразием раньше? Руслан Бзаров, пожалуйста.
В 20 веке три очень ярких проекта унификации национальной и культурной хорошо известны. Национал-социалистический, оперировавший, значит, принципами биологической, в том числе, унификации. Советский, коммунистический, делавший ставку на социальное конструирование.
И на социальную унификацию.
На социальную унификацию. И, наконец, либеральный, американский проект. И, скажем, к началу Первой мировой войны все они были на подъеме, все три проекта. Все активно осуществлялись. И в разном порядке после 1945 года началось отступление человечества от этих принципов. То есть Вторая мировая война обнаружила несостоятельность этого подхода. Подход формировался в течение многих столетий, заключался в том, что унифицировать можно и даже нужно. И вспомнить здесь я бы себе позволил, ну, хотя бы Платона, чтобы обозначить одно из древних теоретических, как бы, обоснований одной из первых известных европейской культуре.
Унификация.
Унификация. Нацизм потерпел военное поражение. Проект таким образом провалился. Но победители, носители двух и создатели двух других социального проекта, значит, советского и, значит, либерального рыночного американского, вынуждены были отказываться в недалеком, но все-таки в будущем. Да? Значит, 30 лет понадобилось американцам для того, чтобы осознать ошибочность и перейти от принципа котла к принципу винегрета, в котором каждая составляющая на вкус, как бы, сохраняет свой вкус, да.
И на вид.
И даже на вид иногда. И, наконец, еще четверть века понадобилось Советскому Союзу, чтобы развалиться и освободить человечество от третьего из этих несостоявшихся на наших глазах практически, на глазах живущих ныне поколений. И Платона, и, значит, либералов, и фашистов мы упомянули как раз для того, чтобы сказать, что в разные эпохи и в разных технологических, как бы, моделях цель ставилась все-таки единая. И отказ от такого единства, отказ от этой цели, насчитывающей несколько тысяч лет истории, дело не очень простое. Соответственно, на сегодняшнем этапе, я думаю, главная проблема состоит в том, чтобы в контексте процессов глобализации, как бы мы к ним ни относились, поставить вопросы сохранения культурного разнообразия человечества и найти способы осуществления вот этого культурного проекта. К счастью, об этом тоже необходимо сказать, ЮНЕСКО это уже делает. Существует резолюция, кстати говоря, ратифицированная Россией. Существует год, сейчас идет год, десятилетие сохранения культурного разнообразия человечества. Так вот, вопрос в этом. И поиск идет не только в сфере образования. Это изучают историки, например, это изучают активно культурологи, это в этнологии и в социологии одна из серьезнейших проблем прикладных. Здесь вот, так сказать, не могу отказать себе в удовольствии, очень простую, банальную, может быть, вещь произнести. Нет просто человека. Люди рождаются принадлежащими культурной традиции. И культурное разнообразие человечества есть защита права людей быть самими собой. Но сохранить, для этого надо сохранить
условия,
возможность этого выбора.
Пожалуйста, мы тут упомянули ЮНЕСКО, Тамерлан Камболов, он заведующий кафедрой ЮНЕСКО. Скажите, пожалуйста, что вот происходит в Европе, как вот к этому относится?
Проблема сохранения культурного разнообразия, на самом деле, она имеет как своих сторонников, так и скептиков. сокращение культурного разнообразия – это как сокращение любого вида, биологического вида, культурного вида.
Даже экологической системы.
Экологической системы. Сокращение потенциала, ресурса, выбора, комбинаций.
Гибкости просто.
Конечно. Это все приводит к сокращению ресурсов развития. Контраргумент о том, что наличие разных культурных типов, разных культурных систем создает предпосылки для конфликтов. Я вот сейчас по этому поводу, возможно, выскажу некоторую такую парадоксальную, может быть, эпатажную, на первый взгляд, мысль. А что плохого в том, что наличие разных культурных типов создает ситуации конфликта? Кто сказал, что общество без конфликтов – это хорошее общество?
Как коммунисты.
Да, да. Но мы увидели, что попытки сократить искусственным путем вот эти самые конфликтные ситуации привели к чему? К застою. Убирается движущий механизм, движущая сила.
Но главное, да, чтобы были инструменты
вот,
разрешения
вот этих конфликтов. Совершенно верно. То есть речь должна идти о том, что мы должны думать не о том, как убрать из нашей жизни конфликтные ситуации, а о том, как научиться их правильно решать. И вот именно работа над решением этих конфликтных ситуаций – это и есть развитие общества.
На примере Осетии я вот попросил бы Руслана Бзарова рассказать, как развивалось это и к чему приводили шаги, которые совершало там государство, люди.
Значит, здесь нужно сказать, что в дореволюционную эпоху, имея в виду революцию 17-го года, февральскую прежде всего, не существовало системы национального образования в Осетии, то есть школ с обучением, я бы хотел это подчеркнуть, с обучением на родном языке, в Осетии не было. Вообще, осетинское национальное возрождение, как эпоха модернизации, как эпоха перехода от культуры традиционного типа к культуре, способной обеспечить жизнь народа в условиях аграрно-индустриального сначала, и потом все более и более индустриального. Осетины сегодня занимают, по статистике, второе место в списке народов Российской Федерации по урбанизации. Абсолютное большинство осетин живет в городе. Так вот, практическое осуществление образовательных задач началось после февральской революции. Значит, были приняты решения соответствующие, были проведены образовательные съезды и так далее. Началось строительство осетинской школы. Следующий этап в соответствии с теми первоначальными объявлениями и декларациями прав и так далее, в том числе культурных народов России, которые провозгласили победившие большевики, значит, в 24-м году уже строительство системы национального образования, значит, началось полным ходом, шло, и, значит, вот эта вся эпоха довоенная по инерции
происходило
вот это, так сказать, строительство осетинской школы, хотя уже на рубеже 20-30-х годов начались государственные попытки остановить, локализовать, пресечь, форматировать и так далее.
А так, вообще преподавание велось вот тогда на осетинском языке?
В Осетии существовало несколько национальных систем образования. Школы с русским языком обучения, школы с осетинским языком обучения, школы с грузинским, армянским и кабардинским языком обучения, несмотря на то, что армяне, кабардинцы и грузины были меньшинствами. Соответственно, вот определить надо как замечательно то, что в этих школах учились дети разных национальностей. И осетины в русских, русские в осетинских, это зависело от разных обстоятельств. Проблемы это не создает. Это мировая практика хорошо показывает. В Уэльсе престижно учиться в валлийских школах. И английская элита отдает своих детей не в чисто английские, а в двуязычные, валлийские, валлийско-английские школы и так далее. Так вот, в 50-х годах начинается постепенное свертывание национальной системы, осетинской системы образования. В 1964 году, принимается окончательное решение о ее ликвидации.
Просто ликвидации.
Просто, значит, осетинский язык перестал быть языком обучения. Только национальное осетинское демократическое движение второй половины 80-х годов, уже в новых условиях, на последнем этапе существования СССР, поставил этот вопрос. Этот вопрос был важнейшим, осознавался уже тогда как важнейший вопрос культурной политики. На сегодняшний день, значит, все это претворилось в проект, который под эгидой ЮНЕСКО в Осетии осуществляется, проект по строительству, адекватный современным обстоятельствам в мире, в России, в Осетии, национальной системы образования.
Тамерлану Камболову. Скажите, пожалуйста, то, что происходило в Осетии, вообще на Кавказе происходило? То есть национальные школы в 64-м году были не только в Осетии, это ведь не только осетинская судьба, да?
Естественно, что касалось не только Осетии. Все те события, которые произошли в конце 50-х, в начале 60-х годов в Северной Осетии, о которых сейчас говорил Руслан, это события не локальные, это события не регионального характера, это все происходило в рамках определенной политической доктрины, известной как построение коммунизма. Как мы знаем, в хрущевский период, а именно в 56-м году, было принято постановление ЦК КПСС об ускорении этих процессов. Как известно, была принята новая программа партии, где определялись уже конкретные сроки построения коммунистического общества в нашей стране, а именно 80-е годы. Соответственно, во всех социальных сферах были предприняты меры для активизации всех тех процессов, которые считались необходимыми для решения этой задачи. В области национально-культурной и образовательной совершенно очевидно, что главной задачей стало формирование идеологии, закрепление в общественном сознании в качестве системы мировосприятия то, что называлось моральным кодексом строителя коммунизма. Но эта идеологическая система, которая претендовала на роль культурной системы, как система мировосприятия, мироощущения, она имела своего естественного конкурента в виде национальных культур, национальных систем ментальности и мировосприятия. Решили помочь этой искусственной политической культурной системе, идеологической системе закрепиться и вытеснить своего...
Своих конкурентов.
Да, своих конкурентов. Совершенно четко было определено, что главный инструмент, главный носитель и выразитель, и транслятор этой культурной традиции – это национальный язык. Совершенно четко было понято, что не будет национальных языков, существенно сначала усложнится положение национальных культур, которые не могут выражаться, не могут существовать на других языках, а в перспективе, соответственно, их ослабление приведет к возможности их окончательного выведения из культурного пространства. Соответственно, задача по денационализации, скажем так, систем образования в регионах, она преследовала две задачи. С одной стороны, это выведение из образовательной системы национальных языков сначала в качестве языков образования, языков обучения, а затем даже уже и в качестве изучаемых языков. Второе направление – это максимальное сокращение того, что в образовательной системе определялось как национальный компонент, хотя тогда это так не называлось, но тем не менее в какой-то степени изучалось.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать, как система образования может сохранить культурное разнообразие в России.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – как система образования может сохранить культурное разнообразие в России. В студии Радио Свобода доктор исторических наук, профессор Северо-Осетинского государственного университета, заместитель директора Института истории и археологии Северной Осетии Руслан Бзаров и доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института Тамерлан Камболов. У микрофона Александр Костин. Я хотел продолжить спрашивать Тамерлана Камболова. Ваша молодость, ваша юность попала на время, когда не было школ осетинских. Вы откуда знаете осетинский язык?
Мне в какой-то степени повезло, что я родился в селе, где осетинский язык бытовал. И, слава богу, сейчас тоже в какой-то степени сохраняет свои позиции. Если говорить уже более широко... Я знаю очень много людей из поколения младше 50 лет, которые или очень плохо, очень слабо, скорее на пассивном уровне владеют. И есть очень значительное число людей этого поколения, которые уже просто не владеют родным языком и не в состоянии уже передавать язык своего народа своим детям, следующим поколениям своего рода, своей фамилии.
А вы со своими детьми говорите по-осетински?
Значит, вот я думаю, что у нас в семье ситуация достаточно типичная. И я владею осетинским языком, и супруга свободно владеет осетинским языком. Но и когда говорят о том, что сохранение и спасение национальных языков миноритарных народов в большой степени зависит от того, насколько он практикуется в быту, в семейном общении, я всегда с большим скепсисом отношусь к этим предположениям. Да, в принципе, конечно, если бы он использовался активно, это было бы здорово. Но дело в том, что человек не робот. И когда абсолютно большинство из нас 12 часов, ну, или там 10 часов в сутки находится на работе, говорит на русском языке, в общественных местах, в транспорте и так далее. Возвращаясь домой, он не может переключить тумблер где-нибудь на затылке с русского на осетинский языковой код. Тем более, когда люди не ставят перед собой такую задачу. Ведь никто, абсолютное большинство родителей не ставит такую задачу перед собой. Соответственно, мои дети, они уже понимают осетинский язык и могут достаточно большими затруднениями говорить на осетинском языке. Но вот наличие этих затруднений как раз и приводит к тому, что моя внучка, которой сейчас 4 месяца, она от своих родителей родную речь просто не будет слышать, потому что им на нем говорить на осетинском языке трудно. Вот есть большая вероятность того, что если ситуация будет развиваться таким же образом, моя внучка уже не будет знать не только на активном, но и на пассивном, то есть даже понимать речь своих предков, она родной ее уже, эту речь назвать будет сложно.
Руслан Базаров.
Я бы позволил себе чуть усложнить картину, приблизив ее к реальности. События последних 2 десятилетий, очень тяжелые события. Тем не менее, следует об этом сказать, несколько волн беженцев. Так вот, эта категория населения в сегодняшней и Северной, и Южной Осетии является одной из базовых для выправления языковой ситуации. Они говорят, они говорят на родном языке хорошо, естественно, им это легче, чем говорить по-русски и чаще всего по-грузински, поскольку это жители сельской местности. И в ситуации современной осетинский язык на бытовом уровне постепенно вновь набирать обороты, закрепляться, еще раз повторю, на бытовом уровне. Для уровня же государственного подготовлены соответствующие документы, подготовлен проект программы республиканской, государственной, которая называется «Осетинский язык», точно так же, как вот программа федеральная есть «Русский язык».
Мой вопрос Тамерлану Камбулову. Тамерлан, скажите, пожалуйста, а почему именно образование является, по вашему мнению, таким ключевым в возрождении национальной культуры?
Во-первых, об этом свидетельствует опыт очень большого числа стран, которым волей судеб пришлось уже пройти раньше нас по пути возрождения своих национальных языков, культур. Достаточно назвать национальные регионы Соединенного Королевства, те же валлийцев.
Великобританию.
И можно говорить, я в первую очередь, об Ирландии. Ведь, как известно, ситуация с ирландским языком, она достаточно давно уже вызывает беспокойство. Уже в конце 19 века ирландская интеллигенция поняла, насколько серьезно обстоят проблемы, когда выяснилось, что чуть ли не 2/3 ирландского населения уже не говорило тогда на родном языке. Была создана ирландская лига, которая занялась серьезными проблемами и культурно-просветительскими, и политическими, посвященными установлению другого порядка и другого статуса ирландского языка. После обретения независимости, получения независимости Ирландии в 1911 году, естественно, что получение уже новых статусных возможностей позволили очень глубоко и широко заняться всеми этими проблемами. И тем не менее, как нам известно, до сих пор проблемы эти продолжают сохраняться у ирландского языка. Но это говорю только для того, чтобы сказать, что именно вот такая государственная, даже на уровне государственной языковой политики в рамках ирландского государства, но и не только ирландского, я просто не буду сейчас множить примеры, показало, что попытки воздействовать на языковую ситуацию, на положение тех или иных языков, на их состояние, как структурное, так и социальное, через различные социальные сферы показывает их разную значимость, разную способность через эти сферы воздействовать на языковую ситуацию и на положение и состояние конкретных языков.
Какие-то еще? Это, например, издание местных газет, печатание книг.
Совершенно верно. То есть это все сферы социального функционирования языка. То есть вот где, в каких сферах язык функционирует, можно, в принципе, попытаться воздействовать на ситуацию через увеличение количества номенклатуры газет, которые издаются на том или ином национальном языке. Можно увеличить количество наименований и тиражи книг, которые издаются на данном языке. Можно увеличить количество передач на телевидении и так далее. Но дело в том, что есть такая вещь, как использование языка и потребление языка. Как ни странно, вот в социолингвистике существует такое понимание. То есть можно использовать язык, можно написать и издать тысячи книг, но не будет потребления, и это все остается бесполезным. Нельзя, мы не имеем права, ни государство, ни общество, ни кто-либо другой не имеет права заставлять гражданина читать ту или иную газету самыми благими намерениями. Мы хотим тебя научить
родному
языку. Мы не имеем права это делать. Мы не имеем права его заставлять книги читать на том или ином языке или того или иного автора. Кроме тех случаев, когда это не входит в школьную образовательную программу.
То есть, по вашему мнению, именно школьное образование – самый эффективный инструмент возрождение национальной культуры, но в тех случаях, если в ней произошел провал.
Совершенно верно. Дело в том, что школьное образование – это та единственная социальная сфера, в рамках которой мы имеем методические, технологические, какие угодно сказать, возможности повлиять на ситуацию, а с другой стороны, такое воздействие законно, легитимно. То есть мы имеем право в рамках соответствующей школы образовательной политики и образовательных программ обязывать это изучать, раз уж это принято, как бы сказать, и утверждено с регламентированным законом образом. Если изучение того или иного языка становится обязательным, потому что оно включено в школьную программу, то мы имеем право заставлять его изучать.
Спасибо. После краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать тему, как система образования может сохранить культурное разнообразие в России. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечая на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» указывает на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В ежегодном докладе организации говорится, в частности, о преследовании оппозиции и независимых журналистов и об убийстве Анны Политковской, писавшей о пытках в Чечне. В Самаре в суд поступили 6 исков на организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы. Из-за оцепления центра в день акции они были вынуждены простаивать в пробках или идти пешком. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроекты об ограничениях на употребление пива и курение в общественных местах. Пиво можно будет пить только в кафе и ресторанах, но никак не на улицах и в общественном транспорте. В Шелковском районе Чечни в столкновении с военными убиты 2 боевика, ранен солдат-контрактник. Еще 4 военнослужащих получили ранения при взрыве мины в Шатойском районе республики. Из Эстонии депортирован активист прокремлевского движения «Наши» Андрей Калугин, проводивший одиночный пикет в центре Таллина на месте демонтированного памятника воину-освободителю. Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Сегодня истекает 60-дневный срок, который ООН дала Тегерану для отказа от производства обогащенного урана. Глава палестинской автономии и лидер группировки «Фатх» Махмуд Аббас проводит сегодня переговоры в городе Газа с премьер-министром, лидером Хамаса Исмаилом Ханией. Президент и Конгресс США достигли компромисса по вопросу о выделении средств на войну в Ираке. В Польше продолжается общенациональная забастовка врачей.
Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, как система образования может сохранить культурное разнообразие в России. В студии «Радио Свобода» доктор исторических наук, профессор Северо-Осетинского государственного университета, заместитель директора Института истории и археологии Северной Осетии Руслан Бзаров и доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института Тамерлан Камболов. Вопрос Тамерлану Камболову. Расскажите о кафедре ЮНЕСКО в Осетии.
В чем заключается конкретно проект ЮНЕСКО, над которым работает сейчас кафедра, которую я возглавляю? Достаточно важно отметить, что сама инициатива создания кафедры ЮНЕСКО по полилингвальному образованию, ее тема, утвержденная генеральным директором ЮНЕСКО,
и, это, наверное, комитетом образования Осетии, да, или России?
Нет, это более не Осетии. Дело в том, что вся процедура создания кафедры ЮНЕСКО предполагает обязательную поддержку со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации, что мы и получили. Предполагает поддержку со стороны Российской комиссии по делам ЮНЕСКО, которую мы тоже получили. И только на следующем этапе вопрос решается на уровне самой штаб-квартиры ЮНЕСКО. Но я должен сказать, что в нашем случае, может быть, это малопрецедентный случай, когда сама инициатива по созданию этой кафедры принадлежит не соискателям этой кафедры, то есть институту, региону, а принадлежала самой ЮНЕСКО. Дело в том, что идея и основные принципы реализации идеи полилингвального образования были предложены, конечно, нами, но не был предложен формат, в рамках которого мы бы хотели получить поддержку со стороны ЮНЕСКО этой идеи. Но буквально через 2 месяца после того, как она была озвучена в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках круглого стола, посвященного проблемам сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия на Кавказе, через 2 месяца генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура прибыл во Владикавказ рабочим визитом, в ходе которого он и высказал предложение создать во Владикавказе кафедру, которая бы занялась разработкой темы «Теория и практика полилингвального образования на Кавказе». Результаты нашей теоретической работы и экспериментальной апробации всех тех моделей, которые мы сейчас создаем, имеют большую возможность быть перенесенными на совершенно различные регионы мира, где существуют аналогичные ситуации с сохранением и развитием и национальных языков, и национальных культур.
Вопрос Руслану Бзарову. Скажите, пожалуйста, а что такое полилингвальная школа? Ну, то есть это что такое? Это школа, в которой изучают несколько языков?
Это школа, где не только изучают несколько языков, но и обучение ведется на 2 и более языках.
А что значит обучение ведется? Это значит...
Ну, то есть, лучше всего говорить, значит, конкретно. Вот, предположим, Остинская школа. В экспериментальном варианте она уже существует 3-й год. Существует, идет эксперимент, открыты классы. И в этих классах начальная пока, естественно, школа. 1-й, 2-й, 3-й там, и так далее. Надеемся, будет. Так вот, дети учатся на осетинском языке.
На начальных классах.
На начальном этапе. Потом постепенно вводится обучение на русском языке. То есть современная, значит, осетинская школа учитывает современное состояние дел в Осетии вообще, современную языковую ситуацию в Осетии, в России и в мире. Школа эта может быть конкурентоспособной. Школа эта может привлечь родителей.
Я не понимаю. Вот, допустим, 1-й, 3 класса на осетинском языке.
2 модели существуют.
А что на русском?
Не три класса. Значит, существуют 2 модели для детей, для которых 1-й осетинский язык, которые, естественно, могут осваивать мир на том языке, который они знают. И они приходят в 1-й класс и начинают все изучать на родном осетинском языке. Их несколько лет интенсивно обучают русскому языку с тем, чтобы постепенно некоторые предметы области знания вводить на русском языке, тем самым упрочивая его практическое знание, и некоторые другие предметы переводить на русский язык, представляя себе, так сказать, как бы будущее этих детей, их перспективы вузовского образования, в том числе, возможно, и за пределами России. Вот для последней цели на самом последнем профильном этапе в классах 10-11 планируется введение одного-двух предметов с обучением на английском.
То есть кроме самого английского,
который в российской современной школе изучается с 2 класса, еще и на профильном этапе для того, чтобы обеспечить практическое владение этим языком в образовательном процессе, чтобы подготовить этого человека к обучению, значит, в любом вузе любой страны, ну, идеальный, возможно, так сказать, проект, но сегодня это все более и более, значит, широкий приобретает у нас размах. Конвертируемость выпускника школы при всех разговорах о падении, так сказать, уровня образования все-таки повышается. И масса людей выезжает, в том числе в европейские, в американские университеты и так далее. Да? Так вот, конкурентоспособность – это и есть конвертируемость. Это и есть получение такого образования, в том числе в языковом смысле, которое открывает двери любого высшего учебного заведения, любого специального учебного заведения. Снимается языковой барьер. Остинская школа – это не школа, после которой надо искать вуз, где можно учиться на остинском языке. Нет, это школа, которая нацелена на то, чтобы Осетия существовала как равноправная часть России и человечества. Эта школа направлена на то, чтобы обеспечить небольшому по численности народу равенство реальное. Равенство в возможности жить дальше прежде всего, продолжать свою историю, которая, как известно, в современную эпоху, со всеми новейшими технологиями, в постиндустриальном, значит, в информационном и прочее, прочее, договорите сами, в обществе не может иначе сложиться, как с опорой на современную образовательную систему, которая базируется, тем не менее, на продолжении национально-культурной традиции. Речь идет не об этнографизме, не о так называемой этнопедагогике. Речь идет о существовании современной национальной культуры, функционирование которой, как хорошо известно, здесь открывать ничего не пришлось. И здесь никто не высказывает и не опирается на субъективные, личные мнения и подходы. Значит, речь идет всего лишь о том, что в обществе, в котором мы живем, в культурах, которые сегодня составляют единую культуру человечества, образование играет центральную, базовую роль. Так вот, это все должно существовать в этом национальном проекте образовательном, если он собирается нравиться, как это по закону принято, родителям, которые отводят ребенка в первый класс. Они выбирают по закону об образовании в школу, где и язык, или языки, на которых их, значит, дети будут учиться.
Выбора языка обучения.
Да. Я хотел бы вернуться к разговору о, значит, проекте. В целом пропущен был в нашем разговоре очень важный момент. Республика дала прежде всего санкцию на это. Республиканские органы управления образованием, правительство.
Осетинские,
конечно, правительство, руководство в целом. Парламент Северной Осетии. Проблема заключается всегда в конкретных людях и в конкретных политических режимах. Вот современный режим политический в России, при всех его недостатках общеизвестных, на законодательном уровне обеспечивает возможность строительства национальной системы образования.
Современная,
чего не было в советское время. Если бы не было санкций тогдашнего министерства образования нашего и тогдашнего министра, значит, Алины Левицкой, она сейчас возглавляет один из департаментов федерального министерства, если бы не было санкций руководителей республики, президента, парламента, правительства, все это было бы невозможно.
Тамерлан Камбулов.
Если позволите, я бы хотел буквально в нескольких фразах о системе, о которой мы говорим, системе полилингвального образования. Она построена на 3 принципах. Первая цель – это в рамках образовательной системы создать условия, которые бы решали 3 единую языковую задачу. Сохранение хорошего, качественного уровня русского языка как государственного языка Российской Федерации. Это возможности качественного улучшения подготовки в области национальных языков. Третье – качественная, действительно качественная подготовка в области иностранных языков. Таким образом, в языковой плоскости такая система образования позволит выпускнику такой школы эффективно жить в трех регионах. В своем родном, то есть в Осетии, в Дагестане, в Кабарде и так далее, поскольку он знает свой родной язык. В любом регионе России, потому что он хорошо знает русский язык. И он может выехать в любую страну мира, потому что он хорошо владеет иностранным языком. Второе направление – это поликультурность. Задача практически та же. Можно просто заменить слово «язык» на «культуру». То есть это усвоение на качественном, хорошем уровне родной культуры.
Язык как инструмент овладения национальной культурой.
Современной национальной культурой.
Второе – это овладение полномасштабной, полноценно российской культурой. И, наконец, это овладение высшими достижениями мировой культуры. Знание культур не только народов России. Быть способным, быть открытым к культурному, к восприятию культур. Это позволит, наряду с языковыми ресурсами, о которых я говорил, наличие культурных ресурсов, наличие культурного потенциала у ребенка позволит ему, опять же, эффективно адаптироваться к любой культурной среде. Вот эти первые два фактора, поликультурность и полилингвальность, на наш взгляд, позволят решить, возможно, самую главную задачу – качественного образования и полноценного воспитания.
Что очень важно, мне кажется, такая школа обязательно должна быть престижной. Когда мы готовились к программе, я так ожидал, что это будет такая вот все разговоры
местечковая такая,
о национальном языке, они обычно как-то обращены назад, что была какая-то золотая эра,
ее надо вернуть.
Ее надо вернуть, да, а все понимают, что в том бешено меняющемся по историческим масштабам мире невозможно взять и отгородить какой-то маленький... Маленькое место
это
со своим языком.
Это просто невозможно.
Нет смысла это делать.
Преступно. Это было бы преступно. Да. Дело в том, что мы создали сейчас пилотные экспериментальные школы. Мы разработали новые учебники для этих школ. Они существуют в экспериментальном, так называемом, файловом варианте, когда каждый ученик получает файловую папку с красиво иллюстрированными, качественно, так сказать, распечатанными учебниками. Но это пока прототипы учебников.
Вот с их распечатываниями возникают чаще всего проблемы. Элементарные проблемы финансовые.
Но речь идет о том, что это учебники беспрецедентные по своей по сути. До сих пор система образования подразделялась на три компонента. Федеральный компонент образования, который является обязательным для всех детей, для всех учебных заведений Российской Федерации. Национально-региональный или региональный компонент, который предполагает, что дополнительно регионы разрабатывают какие-то учебные пособия к базовым федеральным дисциплинам и дают дополнительные сведения по этим дисциплинам, связанные с данным регионом или с данным народом, с данной национальной группой. Вот мы не пошли по этому пути. Потому что представьте себе ситуацию, когда ребенок изучает по красивому, качественно изданному учебнику изобразительного искусства для федерального компонента образования, изучает российскую традицию и российские достижения в области изобразительного искусства, изучает это же самое на уровне мировой культуры, французскую живопись, английскую живопись. А потом, если у него хороший учитель, то он еще найдет возможность откуда-то из журналов вырезать иллюстрации национальных художников, то есть художников той национальной культуры, которой принадлежат эти дети. У ребенка неизбежно, совершенно непреднамеренно со стороны учителя, оно будет формироваться представление о собственной культуре.
Как о маргинальной.
Как второстепенном
и дополнительном, и необязательном, и чуть ли не вызывающем чувство стыда.
Еще лучше сказать о таком предмете, который изучают с первого класса, как окружающий мир. Представьте себе типовой единый учебник окружающего мира, ну, скажем, для Чукотки и для Кавказа, и для Калининграда, и для Урала, и для Поволжья. Окружающий мир-то раз. Ребенок выходит из дома и видит горы или море.
При этом,
и с этих гор, и с этого моря надо и начинать освоение этого окружающего мира,
при этом
этой
это
планеты.
Совершенно не зависит от национальности ребенка. Дети любой национальности, идущие в первый класс Владикавказской школы, для них окружающий мир начинается не с панорамы Биг Бена или Эйфелевой башни.
Даже, Кремля.
Даже не с панорамы Красной площади и закон Кремля, а с панорамы Кавказских гор. И это для них пока окружающий мир. Поэтому в плане постижения мира все эти учебники построены по...
концентрической системе. Как мы что называем, ближе с этого как бы идет
триаде,
начало.
Да. Осетия, Россия, мир. Таким образом, ребенок и в чисто психологическом, и в педагогическом смысле идет, постигает мир от известного к неизвестному, от близкого к далекому, от известного
от к конкретного к абстракту.
Конечно. Более того, есть там еще много дополнительных нюансов. Это вот создание всего, о чем мы сейчас говорим, в двух вариантах. Один вариант. Все эти учебники делаются на осетинском языке, и они используются в тех экспериментальных школах, которые созданы в сельской зоне, где дети приходят в школу только с активным осетинским языком. Нельзя использовать учебники, в которых учатся первоклассники русскому языку в Калуге, в Воронеже или, так сказать, в других регионах с преобладающим русским населением, потому что ребенок уже говорит на этом языке. Это его первый язык. И можно начинать с того уровня, для которого этот учебник и составлен. Это для них второй язык. Соответствующая методика, соответствующие учебники. Вот мы их сейчас готовим. Вопрос по иностранному языку. Сейчас по концепции развития, значит, образования России и по федеральному базисному учебному плану предполагается, а во многих регионах уже и реализуется, изучение иностранного языка, начиная со второго класса. Инновацию ее можно только приветствовать, но она создает проблему, о существовании которой вряд ли подозревали составители этого плана. Хорошо, нет проблем. Во Владикавказе можно в любой школе начать буквально с сентября текущего года обучение всех второклассников иностранному языку. Но как быть с той половиной детей Осетии, и не только Осетии, а всех национальных регионов, которые живут или в сельской местности, а еще тем более в горной местности, которые в
русского языка не
которые знают. Изучали только год первый класс русский язык, соответственно, за год они не овладевают настолько русским
чтобы
языком, что
английский.
Мы фактически будем вынуждены с помощью одного иностранного языка, не в политическом смысле, а в методическом, изучать второй иностранный. Это то же самое, что московских школьников с первого класса начать обучать английскому языку,
а
со второго класса на английском языке обучать французскому или немецкому. Поэтому мы создали учебники английского языка для второго класса на осетинском языке. То есть ребенок начнет изучение иностранного языка сначала на родном языке, и только тогда, когда у него русскоязыковая компетенция будет достаточно, мы переведем их на федеральные учебники. То есть, что я хочу в итоге подчеркнуть. Наверняка у наших слушателей есть уже представление о том, насколько сложна та система, которую мы предлагаем, но сложна сама жизнь, сложна сама структура общества со всеми вот этими нюансами. И нельзя с одним и тем же аршином подходить к совершенно разным и социальным, и национальным, и так далее категориям.
Я хотел спросить у Руслана Бзарова. Руслан, но вообще позволяет ли вот федеральное законодательство и закон об образовании вообще это реализовать?
Как видите, да.
Это все-таки экспериментально. Экспериментально,
конечно, но все делается в строгом соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации и Республики Северная Осетия Алания и с базисными планами, которые, ну, не ежегодно уже, к счастью, но достаточно часто меняются, значит, федеральным министерством.
У меня будет наверняка возможность возразить, да?
Тамерлан Камбулов, пожалуйста.
Но он, Руслан, по-моему, не закончил.
Возрази.
Совершенно очевидно, что все, что мы делаем только для того, чтобы это все состоялось. Состояться это может только тогда, когда это вписывается в рамки закона. Меня беспокоит, и я не совсем разделяю как бы энтузиазм Руслана в этом смысле, если это все соотносить, все, что мы сейчас предлагаем и делаем, с теми планами и перспективами, которые сейчас вырисовываются в области, в частности, образовательной, а я думаю, что в целом национально-культурной политики нашего государства. Думаю, что после разброда 90-х годов начавшийся процесс концентрации и централизации нашего государства, который на уровне политической и экономической централизации я могу только приветствовать, поскольку считаю, что, в принципе, это, возможно, процессы, которые неизбежно снова пройти для того, чтобы потом выйти на какой-то новый уровень либерализации. Но то, что я вижу, я убежден в том, что есть намерение перейти с этих уровней на уровень национально-культурный опять, и опять начать процессы национально-культурной унификации.
То есть вы боитесь, что экономическая унификация и политическая унификация повлечет за собой некий ренессанс культурной унификации? Естественно, он не может быть таким, как был в советское время. Но...
Почему? В 60-е годы никто насильно не закрывал эти классы. Для этого достаточно провести какую-нибудь республиканскую конференцию работников образования, как это было в 60-е годы, найти пару дежурных выступающих, которые скажут, что нашим детям наш национальный язык не нужен.
Вовсе этого недостаточно. Для этого нужно еще ЦК партии и КГБ.
Не уверен.
Я, думаю, я уверен, что... поскольку сейчас проверил неоднократно.
Я должен тогда упомянуть о тех конкретных нормативных документах, которые уже существуют, с помощью которых это уже происходит. Я не берусь утверждать, что эти документы сделаны специально для достижения тех результатов, которые сейчас все-таки объективно получаются. Речь идет о том, что существуют так называемые санитарные правила и нормы, которые определяют объем занятий в образовательных учреждениях. Причем нет никакой дифференциации того, каков должен быть максимальный объем занятий учащихся в школах в зависимости от того, в каком регионе это. Ну, казалось бы, ну, логично. А почему должно быть...
Ну, здоровье детей это определяет.
Да. Но если мы все-таки принимаем для себя за основу тезис о том, что мы считаем важным сохранение культурного разнообразия и считаем важной для этого задействовать именно образовательную систему, разве не очевидно, что образовательные и воспитательные задачи, стоящие перед школой где-нибудь в национальном регионе или где-то в Центральной России, они все-таки разнятся, что федеральная часть образовательного плана и стандарта, она является инвариантной для всех регионов, мы не можем через это переступить. И уже я могу назвать конкретно ситуацию, например, в нашей республике, в Северной Осетии, когда после введения в действие этих требований по санитарным правилам и нормам были вынуждены уже сокращать количество занятий. С трех раз попробуем отгадать, за счет каких предметов происходит сокращение выполнения этой задачи. Естественно, за счет предметов национально-регионального компонента, то есть изучение родного языка, родной культуры, родной истории и так далее.
Тут, это отдано на откуп руководству конкретных учебных заведений, и директора решают, как из этой ситуации выходить. Речь идет об этом, это не делается централизованно.
Нет, я еще раз скажу, что есть объективные
результаты. Поэтому есть разные варианты выхода.
Но еще больше настораживает то, что известно, сейчас в недрах Государственной Думы, насколько мне известно, именно там, подготовлен законопроект о внесении изменений и дополнений в два федеральных закона. Закон об образовании и в закон о высшем и послевузовском образовании. Суть поправок в эти два закона одна. Упразднить трехкомпонентную систему или трехкомпонентную структуру вообще образовательного пространства в Российской Федерации, которая состояла из трех компонентов. Федеральный компонент, национальный компонент и компонент образовательного учреждения. И ввести вместо этого однокомпонентную систему, только федеральный образовательный компонент. Оговаривается, что национальные субъекты, вообще регионы смогут каким-то образом влиять и отражает национальную или региональную специфику в образовательном процессе за счет включения отдельных тем при изучении отдельных предметов. То есть убирается национальный и региональный компонент в виде таких предметов, как родной язык, родная литература, история.
То есть там не называется никакая история, конечно, никакого родного языка там не названо. Речь идет только о том, чтобы отказаться от трехкомпонентной системы. Опасность эту надо выявить вовремя, надо сегодня об этом сказать. И опасность эту понимают и знают даже чиновники Федерального министерства образования и не скрывают своих опасений. Проблема в том, что вовремя надо это озвучить. И если эти поправки будут приняты и реализованы вот в этом опасном варианте, эта волна может пойти дальше, по нарастающей. И, значит, я бы хотел сказать, что мы будем с этим бороться.
Тамерлан Камбалов.
Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые инициируют такого рода проекты, все-таки подумали простую вещь, что такого рода проекты могут привести в образовательном и культурном смысле в таких регионах, как наш, только к одному – действительной образовательной, культурной и, как следствие, социальной, экономической и так далее, деградации и упадку. Потому что только вот такая система дифференцированного подхода, учитывающая все, что мы говорили, может действительно дать качественное образование, культуру и так далее. А все, что предполагается этими проектами, они роют, если не могу.
Возвращение к принципам денационализации опасно для России. Оно ставит ее перед угрозой распада.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей передаче доктора исторических наук, профессора Северо-Осетинского государственного университета, заместителя директора Института истории и археологии Северной Осетии Руслана Абзарова и доктора филологических наук, профессора заведующего кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института Тамерлана Камбулова. За режиссерским пультом был Марк Штильман, передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.